Я надеюсь, в вашей памяти еще свежи рождественские события, о которых мы не так давно с вами вспоминали в течение нескольких богослужений. Вы прекрасно понимаете, что в масштабе человеческой истории, да и, пожалуй, в жизни самого Иисуса Христа, это было первое исключительно важное событие, которому так или иначе уделяют внимание все евангелисты. Братья и сестры, вы также знаете, что затем последовал около 30 лет тишины в евангельских повествованиях. Вы помните, каким был следующим важный эпизод в жизни Иисуса Христа? Это Его крещение. Друзья, мы находимся с вами в преддверии этого праздника, поэтому мы с вами посвятим сегодня наши размышления именно этой теме. Давайте прочитаем краткое сообщение об этом событии из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, конечно же, первая глава, с 9 стиха по 11 мы читаем. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда он выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Братья и сестры, читая этот текст, я надеюсь, вы заметили краткость евангелиста Марка. Краткость, с которой он подходит к описанию крещения Господня. И вы знаете, что интересно, эта краткость очень даже не характерна для него. Если вы посмотрите на другие эпизоды из жизни Иисуса Христа, которые описывает евангелист, то без труда заметите, что обычно Марк излагает их намного-намного подробнее, чем это делают Матфей и Лука. В данном случае это не так. Почему же Марк так краток? Да потому что для него крещение Иисуса Христа – это своего рода стык двух событий. Это своего рода переход от одного этапа к другому. При этом евангелист в своем повествовании стремится как можно скорее перейти к служению Господа на земле, которое было похоже на гектическую лихорадку, на стремительный бег. Друзья, заметьте, мы точно так же относимся к переломным или переходным моментам в нашей жизни. В зависимости от их конечного исхода или от текущей ситуации, мы либо забываем о них, либо наоборот их подчеркиваем. Вот, например, такой особенный день, как день бракосочетания. Задумайтесь об этом дне. Люди либо хранят его в своем сердце и вспоминают об этом дне на протяжении всей своей жизни, либо стараются забыть о нем, стараются вычеркнуть его из своей памяти и не вспоминать о нем ни при каких обстоятельствах. Вот так же и Марк. Он выбирает краткость в своих воспоминаниях. Для него крещение Иисуса – это прежде всего подготовка. Подготовка к величайшему мессианскому служению, которое закончится кульминацией на Голгофском кресте. К этому служению он и торопится, буквально торопится, спешит перейти, уделяя Иоанну Крестителю, крещению Иисуса, его искушению лишь треть первой главы, всего лишь 13 стихов. Таков удел этого важного события, переходного момента в жизни Иисуса Христа. Братья и сестры, задумайтесь, Иисус Христос прожил первые 30 лет своей жизни ради трех последних лет своего служения. А те 3,5 года своего служения он прожил ради тех 3 дней, в которые уместились его смерть и воскресение. 30 лет, 3,5 года, 3 дня. Марк торопится рассказать нам о том, кто такой Иисус Христос в своем Евангелии и почему мы должны верно следовать за Ним. Поэтому, друзья, давайте поторопимся и мы задать себе несколько вопросов о нашем отношении к Иисусу Христу. К Иисусу Христу, который предстает перед нами с самого первого стиха, как Христос Мессия, как смиренный раб Господень и великий Сын Божий, Бога-человек. Давайте подумаем, что мешает нам следовать за Христом Спасителем. Ища ответ на этот вопрос, мы легко с вами можем, обратившись к опыту учеников Иисуса Христа, заметить их опыт и научиться чему-то из их опыта. Друзья, они, конечно же, не возражали против величия Иисуса Христа. И достаточно быстро научились удивляться Его власти. Задумайтесь, им было исключительно трудно смириться с Его смирением. Поэтому они так часто допускали промахи в своем следовании за Иисусом Христом. И об этих промахах евангелист Марк, как специально, чаще других евангелистов упоминает нам с вами в назидание. Прежде всего, ученики Иисуса Христа иногда просто не понимали Иисуса. Они не понимали, почему Он не стремится к человеческой популярности, почему Он не пользуется божественной властью для Себя, почему Он не торопится согласиться с толпой, чтобы стать царем в Иерусалиме. Они не понимали, почему Он не жалеет Себя, выбирая не то, что человеческое, а то, что Божье. Друзья, заметьте, подобным образом и в нашей голове не всегда укладывается. Как? Как можно иметь те же ценности, что были у Иисуса Христа? Как не вестись на искушение, не поддаваться искушению, стремиться к земному успеху, искать того, что угодно Богу, а не того, что угодно нашей плоти? Более того, ученики Иисуса часто демонстрировали жестокосердие. Евангелисты так об этом и говорят, жестокосердие, некую медлительность, чтобы веровать словам Иисуса Христа. Им с трудом давались Господни уроки о вере, о молитве, о следовании, о жертвенности, о служении. Друзья, мы точно так же имеем те же самые проблемы. Проблемы с тем, чтобы уповать на Бога. С тем, чтобы уповать на Бога, а не на человеков. Проявлять послушание Господу, а не искать своего. Поступать благоразумно, а не поддаваться своим чувствам и эмоциям. Наконец, друзья, нередко учениками просто-напросто руководил страх. Простой человеческий страх. Они боялись отвержения, они боялись непопулярности, они боялись нестабильности. Они готовы были бежать от Христа, оставив Его одного, когда наступил, приблизился час Его страданий. Друзья, они были готовы повесить голову в унынии, впасть в депрессию до того, как Он явился им после своего воскресения. Друзья, нам тоже знаком страх перед людьми, не так ли? Он точно так же препятствует нашему следованию за Иисусом Христом. Он мешает нам последовательно идти путем веры, не склоняться к компромиссам, идти путем упования. Именно этот страх часто мешает нам быть светом и солью в этом мире, не стыдиться благовествования Христова. Именно этот страх часто мешает нам верно служить нашему Господу, а не бояться, что мы где-то упустим возможность приобрести какие-то материальные блага. Понимая, что великий Божий Сын проявлял смирение в своем служении, друзья, мы также должны спросить себя, а какое отношение мы имеем к смирению? Учимся ли мы у кроткого и смиренного Агнца? Или мы регулярно проигрываем борьбу своему эгоизму? Ищем ли мы, как послужить друг другу? Как мы можем это сделать? Или же мы озабочены и увлечены лишь своей собственной персоной? Порой может такое впечатление действительно сложиться, что мы, даже называясь христианами, не имеем никакого отношения к смирению. Никакого, кроме сожаления, что у нас его нету или нам его не хватает. Друзья, как тогда, так и сейчас мало кто хочет следовать за распятым. Мало кто хочет следовать за рабом Господним. за тем, кто характеризовался, отличался смирением. Как же сочетались в крещении Господнем Его величие и смирение? Как Божественная Троица засвидетельствовала о миссии Мессии в этом событии? Каким предстает Господь Иисус Христос перед нами в этом событии? Братья и сестры, давайте мы не будем сильно отвлекаться на особенности Иоаннова крещения, на его отличие от крещения христианского, на образ голубя тоже не будем смотреть и размышлять, а что бы это значило. На детали Богоявления тоже закроем свои глаза, а сконцентрируем свое внимание в эти краткие мгновения на личности Иисуса Христа, на Господе Иисусе. Так евангелист Марк спешит перейти к описанию его служения. Он подчеркивает, что ради своей миссии на земле, ради своего служения на земле Иисус Христос смирил себя удивительным образом. Другими словами, он проявил беспрецедентное смирение. На основании Маркова рассказа мы можем охарактеризовать Христово смирение тремя словами. Тремя словами. Уничижение, покорность и зависимость. Посмотрите 9 стих. Мы там найдем первую характеристику. Во-первых, смирение по определению подразумевает некоторое уничижение. Друзья, с божественной перспективы задумайтесь. Для Христа все, что менее славно, чем сами небеса, можно смело назвать уничижением. Разве нет? Ведь Он, мы читаем, будучи богат, обнищал ради нас. Однако уничижение Иисуса, явленное в крещении от Иоанна, бросается в глаза даже с человеческой точки зрения. 9 стих. Посмотрите, евангелист Марк замечает. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Эти слова рисуют перед нами общую картину. Однако уже в них, друзья, видны признаки уничижения Христа. Давайте посмотрим повнимательнее. Первый признак – это незаметное происхождение. Посмотрите, Марк начинает свое повествование о крещении Господнем словами. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского». Таким образом, он описывает решительное действие Иисуса, который совершает добровольный шаг. Мы читаем «пришел Иисус». Этот шаг обозначает перелом, водораздел, начало нового периода, этапа в жизни Иисуса Христа. Слова «и было в те дни». Заметьте, они напоминают нам типичное ветхозаветнее вступление к какому-то очень значимому событию. И это вступление уже созидает некое торжественное ожидание того, что сейчас произойдет. На этом фоне, казалось бы, по-человечески неуместным выглядит упоминание о Назарете Галилейском, как о месте происхождения, о месте проживания Иисуса. Пришел Иисус из Назарета Галилейского. Подумайте, друзья, что может сказать упоминание этого городка для читателей Евангелия от Марка, которые происходили из язычников? Друзья, да ровным счетом ничего. Оно не звучит так гордо, как, например, первосвященник Иерусалимский или, например, папа Римский. Нет, Назарет ничем не выделялся. Был самой-самой простой деревней в Галилее, которая была в тени от расположенного неподалеку известного, видного города Сепфориса. Ни Ветхий Завет, ни современный Иисусу Христу историк Иосиф Флавий. Друзья, ни позже, даже Талмуд иудейский, ни словом не говорят об этом незначительном городишке или даже деревне. Более того, даже те, кто знал о существовании Назарета, едва ли могли засвидетельствовать о нем что-либо доброе. Вы помните слова Нафанаила? Из Назарета может ли быть что доброе? Друзья, евангелист Матфей даже специально обращает внимание на ветхозаветние пророчества о незаметном происхождении Мессии в связи с Назаретом. 2 глава, 23 стих. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Дорогие друзья, наш Господь Иисус оставил славу небес ради Назарета Галилейского. Друзья, наш Господь Иисус Христос согласился на абсолютно незаметное происхождение, на бедность. Он предпочел уничижение ради служения своему народу. Друзья, этим Он напоминает нам о втором проявлении уничижения, которое мы находим в 9 стихе. Посмотрите, в нем Марк упоминает несколько деталей, которые подчеркивают сознательную ассоциацию Иисуса с народом. Он отождествляет себя с ним в каком-то смысле, с тем народом, который стекался к Иоанну Крестителю. Мы читаем. «И было в те дни, когда пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Прежде всего, мы видим с вами, что Иисус приходит к Иоанну в те дни. В те дни, когда тот, Иоанн Креститель, был в зените своего служения. Друзья, а именно в тот момент к нему шли толпы людей, людей, осознававших свою нужду в Господе. Читаем 5 стих. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне». Более того, он пришел для того, чтобы креститься от Иоанна в Иордане, подобно множеству грешников, которые стекались к Иоанну, которые откликнулись на его проповедь о грядущем царстве, о грядущем Мессии. 5 стих, посмотрите, вторую половину. «И крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Мы с вами прекрасно знаем, что Господь Иисус Христос не сделал никакого греха. И словами апостола Петра, «и не было лести в устах его». Друзья, однако он сознательно идет туда, где звучит проповедь о Боге, проповедь о Его Царстве. Он оказывается там, где собираются люди, ищущие прощения у Господа. Он находится среди тех людей, которые имеют сокрушенный дух, которые каются в своих грехах, в своих преступлениях перед Небесным Отцом. Друзья, Иисуса Христа не смущает тот факт, что Иордан на самом деле больше похож на грязный ручей, чем на реку. Как когда-то, вы помните, возмущался сирийский военачальник Нейман. Разве Аван и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Друзья, чистый и непорочный Иисус Христос занимает свое место среди кающихся грешников и принимает крещение от Иоанна, исполняя волю Божию, или, как мы читаем в Евангелии от Матфея, исполняя всякую праведность, чтобы начать свое милостивое служение среди погибающих овец дома Израилева. Наконец, мы можем увидеть с вами смирение и уничижение Христа Спасителя в самом Его крещении от Иоанна, то есть в признании своего предшественника. Посмотрите, 9 стих Марк сообщает. «И крестился от Иоанна в Иордане». Другими словами, Иисус Христос не только погрузился в мутные воды Иордана, подобно кающимся грешникам, но Он еще и принял это крещение от рук того, кто чуть ранее засвидетельствовал, очень ясно засвидетельствовал, посмотрите, 7 стих. «Идет за Мною сильнейший Меня, у которого Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его». Братья и сестры, вы наверняка знаете ясно прописанный в Священном Писании принцип. Без всякого же прикословия. Меньший благословляется большим. Послание к Евреям, 7 глава, 7 стих. Однако вы видите, Христос смиряется, принимая крещение от своего слуги, который, как подсказывает евангелист Матфей, даже удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Наверняка Иоанн, даже будучи большим из рожденных женами, как говорил Христос, наверняка даже несмотря на это совершал какие-то ошибки в своем служении. Наверняка это так, ведь он не был безгрешным. Тем не менее, Господь Иисус Христос не критикует его, не критикует своего предшественника, но смиренно принимает эстафету служения из его рук, чтобы совершить спасение грешников, которые услышали глас вопиющего в пустыне. Дорогие друзья, Иисус Христос уничижил Себя Самого, приняв образ раба. И Он не раз и не два подтверждал свой статус раба Господня, который пришел, чтобы совершить спасение грешников. Итак, незаметное происхождение, ассоциация с кающимися грешниками, признание своего предшественника демонстрирует уничижение Иисуса Христа, которое проявилось в этом событии, в Его крещении. Друзья, подумайте, а сколько подобных признаков было до этого события и наверняка после него. Дорогие друзья, посмотрите глазами веры на смиренного Спасителя. Посмотрите на Него глазами веры, на Спасителя, который принял человеческую плоть, прожил около 30 лет в Галилейском захолустье и теперь пришел креститься вместе с ищущими праведности, пришел, чтобы начать свое служение ради спасения грешников, ради спасения нашего с вами, друзья. Послушайте замечание известного толкователя, отца церкви Иоанна Златоуста. Он пишет: «С рабами Господь, с виновными Судья идет креститься. Но не возмущайте этим. В этом-то смирении и сияет особенно высота Его. Да и чему удивляться, если принял крещение и вместе с другими пришел к рабу тот, который благоволил столько времени быть в девической утробе, родиться с нашим естеством, принять за ушение и крест и претерпеть все, что претерпел он. То чудно, что он, будучи Богом, восхотел сделаться человеком. Все же прочее было уже следствием этого». Друзья, вникните в Евангелие Иисуса Христа. Вникните в эту драгоценную благую весть, в великую благочестие тайну. Превознесенный выше небес, Тот, Которым и для Которого была сотворена вся вселенная, Тот, в Котором обитает вся полнота, уничижил Себя, чтобы протянуть вам руку спасения. Нет, Он недалек от каждого из нас. Он очень близок. Вождь нашего спасения, Агнец Божий, который в итоге претерпел страдания и смерть. Братья и сестры, Он может сострадать нам в немощах наших. Он может. Как же нам не благодарить нашего Господа Иисуса Христа? Как же нам не любить нашего Спасителя? Друзья, как же нам не восхищаться удивительным примером нашего Господа? Друзья, разве это не повод нам с вами научиться у Иисуса Христа кротости и смирению? Ведь Он Сам призывал нас к этому. Вы помните Евангелие от Матфея, 11 главу? «Придите ко Мне, взывает Он, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на Себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Братья и сестры, поверьте, враг будет искушать вас поступать по стихиям мира, а не по Христу. Давайте не будем поддаваться этому искушению. Давайте будем верно следовать по стопам нашего Спасителя, взирая на Его пример. Итак, Христово смирение, во-первых, охарактеризовалось уничижением. Однако не только им. Не только им. Второе слово, которое удачно описывает Его жизнь, это покорность. Братья и сестры, покорность. После погружения в воды Иордана Иисус Христос продолжает воплощать в жизнь предвечный замысел Божественной Троицы, согласно которому на покорного раба Господня должен сойти Святой Дух для помазания на мессианское служение среди Израиля. В 10 стихе мы читаем: «И когда выходил из воды, тотчас увидел он, Иисус, разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него». Итак, чистый и непорочный Агнец Божий, тот, который трости надломленные не переломит и льна курящегося не угасит, принимая крещение от Иоанна, начиная свое служение, публичное служение народу, демонстрирует свою покорность. Два проявления этой покорности бросаются нам в глаза, друзья. Это послушание Отцу и водительство Святым Духом. Начнем с послушания. Послушание Отцу, которое буквально сквозит через все описываемое евангелистом Марком событие крещения. Словами «и когда выходил из воды», и буквально тотчас, когда выходил из воды, евангелист Марк начинает описывать стремительный забег Христового служения, которое впоследствии он так динамично будет описывать, эпизод за эпизодом. Братья и сестры, если вы внимательно читаете это Евангелие, вы заметите, слово «тотчас» встречается в нем 42 раза, то есть больше, чем у других евангелистов вместе взятых. Это учитывая краткость, общую краткость Евангелия от Марка. Друзья, слова «и тотчас», такие, как мы находим с вами в этом стихе, буквально 25 раз встречаются у евангелиста Марка. Слово «тотчас» встречается 11 раз только в первой главе этого Евангелия. Друзья, это сумасшедший темп Христового служения. Это формула 1. Это 3,5 года непрерывного труда. Так что евангелист Марк не один раз отмечает, что Иисус и его ученикам даже некогда было еды-то поесть, пищи принять. Друзья, влекомый своим послушанием Отцу, Христос начинает свою спасительную миссию именно с крещения, а затем проповедь, исцеление, избавление людей, измученных бесами, забота о людях, всесторонняя забота, бесконечный поток милосердия, который изливался на израильский народ в течение этих 3,5 лет. Этот поток милосердия закончился послушной смертью на кресте. И так он смирил себя, как мы читаем, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Дорогие друзья, смирение Иисуса Христа проявилось в Его послушании Небесному Отцу, которое распространилось на всю Его жизнь, на всю абсолютную, включая в себя и уничижение, и страдания, и смерть на кресте ради нашего спасения. Однако о покорности Христа свидетельствует еще одно событие, совпавшее с крещением Христа. Это сошествие Святого Духа. Сошествие Святого Духа подчеркивает, между прочим, готовность Иисуса Христа подчиниться Отцу каким образом? Посредством водительства Святого Духа. Это и есть второе проявление Его покорности. Смотрите, Марк продолжает свое повествование так. «И когда выходил Он из воды, тотчас увидел Иисус разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него». Итак, перед нами разворачивается следующая картина. «Как только Иисус поднимается из воды после крещения, небо моментально реагирует на это. Буквально небеса разрываются, подобно завесе в храме». Марк использует очень сильное слово. Не просто открываются, они разрываются. Из присутствия Бога на Иисуса Христа нисходит Святой Дух в виде голубя. Друзья, это явление Бога. Это сошествие Духа, которое видит не только Иисус, но еще и Иоанн Креститель, что свидетельствует о том, что это не просто видение, это не просто какие-то субъективные наблюдения, чувства, это объективное, реальное явление. Трудно описать, друзья, трудно описать величие произошедшего в тот момент. Однако даже оно, даже это величие подчеркивает смирение Иисуса. Не то, чтобы Дух Святой не присутствовал в его жизни до этого мгновения, до этого момента. Конечно же, он был с ним. Даже его рождение было связано, как вы помните, с Духом Святым. Однако после своего крещения раб Господень получает особое помазание Духом для совершения мессианского служения, порученного Отцом. Дух Святой сходит на Иисуса, чтобы пребывать в Нем по-особенному, чтобы руководить им. И Господь Иисус смиренно принимает это водительство. Таким образом исполняются древние пророчества. Например, Матфей цитирует пророка Исаия следующим образом, подчеркивая смирение Мессии. В 12 главе своей Евангелия он цитирует 42 главу книги пророка Исаии. «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него. и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Подожди, а сам Господь Иисус Христос в начале своего земного служения относит к себе слова того же самого пророка. Евангелист Лука, 4 глава, с 18 стиха, записывает пророчество Исаии из 61 главы. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Братья и сестры, начиная с этого подготовительного этапа, подготовительного периода к служению Иисуса Христа, заметьте, как Дух Святой начинает активно действовать в жизни Иисуса Христа. Об этом свидетельствует упоминание о Нем во всех трех разделах Евангелия от Марка, которые предшествуют этому служению. Посмотрите 8 стих. Служение Иоанна Крестителя заканчивается упоминанием о крещении Духом Святым, которое будет характеризовать служение Иисуса. Посмотрите 10 стих, который мы читаем, прямое сошествие Святого Духа. Если вы посмотрите на 12 стих, вы увидите, как Дух Божий ведет его, Иисуса Христа, в пустыню для испытания. Дух Иисуса, Дух Божий ведет Иисуса на протяжении всех этих эпизодов. Друзья, так что в итоге все служение Иисуса Христа, мы можем смело сказать, прошло под знаком водительства Святого Духа. О чем прямо заявляет апостол Петр, благовествуя язычникам. Послушайте, Деяния апостолов, 10 глава, с 37 стиха. «Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что Он сделал в стране иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе». Итак, друзья, Иисус Христос покоряется Богу Отцу, подчиняя Себя водительству Святого Духа, чтобы совершить порученное Ему дело служения в кротости и смирении. Послушание Отцу и водительство Духа ясно свидетельствует нам о смирении нашего Господа. Дорогие друзья, я умоляю вас, обратите свой взор на Иисуса Христа, раба Господня, смиренно пришедшего, покорно пришедшего на землю, к нам с вами, чтобы, пройдя путем служения, путем страдания, отдать свою жизнь, как добрый пастырь полагает душу свою за овец своих. Братья и сестры, пастырь, добрый пастырь, стал агнцем. Агнцем для того, чтобы взять на себя грех мира. Друзья, ваш грех и мой, наш грех. Пожалуйста, вникните в евангельскую весть, в ее величие, в ее благодать. Рассмотрите удивительное послушание Иисуса Христа. Он сам свидетельствует о себе. «Я ничего не могу творить сам о себе». Евангелие от Иоанна, 5 глава. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Вы слышите эту покорность? Чуть дальше он свидетельствует о себе, 8 глава. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Ибо я всегда», друзья, прислушайтесь, «ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Послушный в жизни, послушный в смерти. Как мы читаем, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для послушных ему, для всех послушных ему, виновником спасения вечного. Дорогие братья и сестры, друзья, как же нам не держаться за нашего Господа Иисуса Христа? Как же нам не славить Его за Его удивительное послушание, которое принесло нам спасение, вечное спасение. Друзья, как же нам не радоваться благости нашего Господа, смирению нашего дорогого Иисуса Христа. Братья и сестры, нам действительно нужно учиться у Христа Его послушанию, потому что в этом заключается и наше с вами счастье, в страхе Божьем, в послушании нашему Небесному Отцу. Вы сомневаетесь, что это возможно? Преодолевать греховные потуги вашей плоти, преодолевать страх перед людьми, всепожирающую, подобно проказе, ленность? Друзья, Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа дарит нам надежду. Надежду на победу, укрепляя нас на пути нашего следования за Господа обетованием духовных благословений. Послушайте слова апостола Павла, Римлянам 8 глава 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил и предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Как с Ним, как с этим спасением, Он не дарует нам и прочих духовных благословений в нашем хождении вслед за Господом Иисусом Христом. Друзья, давайте же в ответ на эти благословения свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вы помните, как дальше продолжает автор послания к евреям? «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Итак, восхищаясь смирением нашего Господа Иисуса Христа, давайте добавим к Его уничижению, к Его покорности еще одно слово, которое характеризует Его земную жизнь и служение. Это зависимость. Зависимость. Друзья, завершая свой краткий рассказ о крещении Господнем, евангелист Марк упоминает не только о зримом явлении Духа Святого, но рассказывает еще и о слышимом явлении Бога Отца. 11 стих, посмотрите. «И глас был с небес, Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Друзья, и снова нам не передать словами величие этого явления. Глас с небес раздается из открывшихся небес после схождения Святого Духа. Глас, который заверяет, утверждает Иисуса Христа в Его божественном сыновстве. Друзья, но даже это величие снова, вновь и вновь свидетельствует нам о смирении Божьего Сына. Ведь голос Отца заверяет Его в отцовской любви и отцовском благоволении. Друзья, и подобное удостоверение, если вы читаете внимательно Евангелие, случалось не раз в жизни Иисуса Христа, не так ли? Знаете, когда голос Отца раздавался с небес? В особо сложные моменты в жизни Иисуса Христа. Вы можете вспомнить эти события. Они всегда сопровождались напоминанием о Божьей отцовской заботе. Например, перед тем, как отправиться в свой последний путь в Иерусалим, на страдания, на горе Преображения, когда он был окружен Моисеем и Илией, они рассуждали о том исходе, который предстоит ему там, в Иерусалиме. Христос направляет свой путь, согласно Евангелию от Луки, именно туда, именно с этой целью. Вот тогда в присутствии учеников звучит голос Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Уже будучи в Иерусалиме, когда мы читаем в 12 главе Евангелия от Иоанна, «пришел час прославиться Сыну Человеческому». Естественно, через отвержение, естественно, через суд, через притеснение, естественно, через те физические страдания и в конечном итоге через Голгофскую смерть. Тогда мы читаем 28 стих 12 главы. «Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». Друзья, как водительство Духом, так и нужда в заверении об отцовской любви. очень ясно свидетельствует нам о том, что Бога-человек Иисус Христос находился в полной зависимости от своего Небесного Отца. Он нуждался в Нем. И эта зависимость как раз отражает те близкие отношения, которые связывали Отца и Сына. Те отношения, которые сохранялись между ними даже во время Его пребывания на земле, в состоянии уничижения. Ведь правда, нам ведь абсолютно неудивительно, когда мы читаем о том, что Христос так много времени проводил наедине в молитве Отцу. Нас это нисколько не удивляет, потому что мы знаем, кому принадлежало сердце Иисуса Христа, кто был Его самым долгожданным и самым приятным собеседником, кому Он открывал свои печали, кому Он шел со своей сердечной болью, с кем Он общался ближе и глубже, чем со всеми другими. Итак, глас небес заверяет раба Господня в двух реалиях, которые касаются его отношений с Богом, с Отцом. Они напоминают ему о любви Отца и о его благоволении. Посмотрите еще раз на 11 стих. «И был глас с небес, ты, Сын мой возлюбленный». Заметьте, Бог напрямую обращается к Иисусу. «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Бог заверяет Иисуса, что Он, и именно Он, всегда был Его Сыном. Заметьте, не стал Его Сыном в момент крещения, в момент помазания Святым Духом. Всегда был и есть Сын Божий. При этом Отец особенно подчеркивает отношения любви, которые не прекратились во время уничижения. «Ты, Сын мой возлюбленный». Христос всегда ясно осознавал, друзья, всегда ясно осознавал, Иоанн пишет, 3 глава, «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Однако, как вы знаете, ученики Христа очень долго не могли уразуметь Бога-сыновство Иисуса Христа. И вы знаете, евангелисту Марку потребовалось изложить все свое Евангелие, 15 полных глав, прежде чем он смог запечатлеть из уст человека исповедание. Истинно, человек сей был Сын Божий. И знаете, с чьих уст сорвались эти слова? Не Иисус 12 апостолов, а с уст римского сотника, который стал свидетелем его крестных страданий. Друзья, зависимость Христа от Отца, вот на что мы должны обратить внимание. Она проявлялась в его постоянной нужде, в глубоком общении с Богом, построенном на взаимной любви. Заверение об этой любви от Бога Иисус Христос услышал, когда раздался голос с небес. Вторая реалия, о которой сообщает небо, это благоволение Отца. Прямая речь Бога завершается словами «в котором мое благоволение», или буквально «в тебе», да, «в тебе мое благоволение». Отец заверяет Сына в своем благорасположении, в радости и наслаждении, которые наполняют их отношения. «Вот отрок мой», вы помните слова пророка, «вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя». Иисус был верен Богу в течение всех 30 предшествующих лет. Да и теперь, на заре своего служения, активнейшего служения, Он получает ободрение от Отца, в котором Он так нуждается, от которого Он так зависит. Друзья, благоволение Отца восполняет ту сердечную нужду Иисуса в Господе, в Боге Отце, помогает Ему смело начать и завершить свое служение, на которое Он был послан. Друзья, ибо как мы читаем в самом-самом первом стихе этого Евангелия, это Евангелие, это начало Евангелия Иисуса Христа. Сошествие Святого Духа подтверждает это. Сына Божьего. Глас с небес заверяет Сына в этом. Братья и сестры, умоляю вас, еще раз взгляните на нашего Господа Иисуса Христа глазами веры. На смиренного раба, полностью признающего свою зависимость от Отца. Посмотрите на раба Господня и Сына Божьего одновременно. Друзья, давайте вникнем в это драгоценное Евангелие. Христово смирение, друзья, сделало и Его жизнь, и Его смерть приятным приношением, жертвой, угодной Богу, которую Он с радостью принял, чтобы наши грехи были заглажены перед Его святым лицом, перед которым не может устоять ничто нечистое. Друзья, как же нам не благодарить? Как же нам не благодарить нашего Небесного Отца за самую лучшую жертву, за самого лучшего ходатая, за нашего Господа Иисуса Христа? Как же нам не восхищаться преданностью, преданностью Иисуса Христа своему Отцу? Как же нам не радоваться тому, что мы имеем в Нем, в Иисусе Христе, удивительный образец? Друзья, давайте учиться у Иисуса Христа. Давайте учиться у Него признавать свою зависимость от Бога Отца. Вы знаете, враг искушает нас слишком часто, чтобы мы забывали об этой зависимости, чтобы мы стремились к автономии, чтобы мы жили в режиме практического безбожия, чтобы мы зарывались буквально в своей суете без молитвы, без общения с Богом. Друзья, ну давайте не будем поддаваться этому искушению. Давайте устремим свой взор на нашего Господа Иисуса Христа, который протарил нам эту дорожку, наполнил свою жизнь верным следованием за Иисусом Христом. Не будем унывать, когда мы спотыкаемся и падаем. У нас есть самый лучший первосвященник, который ходатайствует за нас перед Отцом. Друзья, давайте прильнем душою своей ко Христу. Прильнем душою своей ко Христу, чтобы Его образ отразился в нас, как в том самом озере, о котором мы пели с вами на нашем богослужении. Братья и сестры, от римлян мы унаследовали такие слова, известные слова. Пришел, увидел, победил. Если вы обратили внимание, глаголы в нашем тексте рисуют похожую картину. Великий Христос пришел, увидел и тоже победил, но только смирением, а не грубой силой, своей покорностью, своей готовностью пойти на уничижение. Друзья, это смирение мы увидели на этапе подготовки Иисуса к земному служению. Раб Господень смирил себя, пойдя на уничижение, избрав покорность, признав зависимость от Небесного Отца. Все то же самое, друзья, вы прекрасно знаете, читая евангельские повествования. Все то же самое Иисус Христос явил во время своего земного служения. И, конечно же, на Голгофском кресте. Все то же самое. Друзья, поэтому и мы, как призвал нас автор послания к евреям, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Будем через Него непрестанно приносить Богу жертву, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Давайте помолимся. Наш драгоценный Господь, к Тебе обращаем свою молитву. Сегодня мы снова прикоснулись к Твоему Слову, снова увидели образ нашего Господа Иисуса Христа. Господь, как мы благодарны за Его святую жизнь. Как мы благодарны за Его удивительный пример. Как мы благодарны за Его покорность, за Его смирение, за Его уничижение, за то, что Он оставил небеса, чтобы обогатить нас на кресте. Господь, как мы славим Тебя за Твой крест, за то великое спасение, которое Ты приобрел нам своей жертвой. Господь, если бы не Твоя жертва, мы так бы были похоронены, погребены в своих грехах. Господь, мы и сейчас боремся с ними, и недалеко не всегда находим победу, Господь. Научи нас уповать на Тебя. Научи нас нуждаться в Твоей благодати. Научи нас прибегать к Господу Иисусу Христу, нашему ходатаю, святому, жертвенному, чистому и непорочному Агнцу, который взял на Себя наш грех. Господь, Ты взял на Себя наш грех. Даруй нам это прощение, Твое отцовское благоволение. Завери нас тоже в том, что мы дети Твои. Пусть Твой Дух Святой напоминает нам об этом, чтобы наше хождение пред Тобой было верным, чтобы был изгнан из нашего сердца всякий страх перед людьми, всякое непонимание, всякое жестокосердие. Господь, научи нас подражать Тебе в смирении, в кротости. Учи нас, наш любящий Господь, во имя Иисуса Христа умоляем Тебя. Аминь. Братья и сестры, мы садиться не будем. Хор.